Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Желающие пожертвовать на радиостанцию «Радонеж» могут приехать в дом радио. Это адрес: улица Пятницкого, 25. Это за метро Новокузнецкая, когда вы переходите трамвайные пути. И войдя в здание дома радио, там будет служебный телефон. Набирайте номер 6356, и у вас будет прямая связь со студией радио «Радонеж». К вам спустятся, и вы можете пожертвовать ту или иную сумму. Радио «Радонеж» не может существовать без пожертвования верующих людей. Это не коммерческая радиостанция, это религиозная радиостанция. И ваши любые пожертвования, даже если это внешне незначительная сумма, именно из таких внешне незначительных сумм и складывается та сумма, которая оказывается достаточной для оплаты эфира. Вот следующий вопрос. Как хранить то, что нам дали в храме, когда заочно человека отпели? Ответ будет следующим. Как я понял, вы своего мертвого уже похоронили и лишь теперь отпели. Отнесите все это на кладбище и заройте неглубоко в могилу. Лучше, конечно, когда мертвого приносят на отпевание в храм, оставляют на ночь, наняв читалку. Гроб и предание земле совершить лучше в храме. Священник посыплет покойного землею, сам прочитает над ним разрешительную молитву, и прямо в храме крышку заколотят. Так правильно поступают православные люди. Но если отпевание совершается по каким-то причинам заочно, то надо сделать следующее. Полученную в храме грамотку вложите в правую руку покойного, на голову надо положить прилагаемый к грамотке бумажный венчик, а землю, после того, как прощание с покойным закончится, его накроют с головой саваном, надо высыпать крестообразно от лба до живота, от правого плеча до левого, а бумажку от земли положить под саван в ногах. И только потом крышка накрывает усопшего и забивается. Еще вот такой вопрос. Можно ли дома читать канон Андрея Крицкого? Можно. Но при этом я советую купить издание, где наряду с церковнославянским есть и русский перевод данного канона. Текст канона преподобного Андрея Крицкого очень сложен для мирян. В храмах его, как правило, читают поспешно, Так что ничего предосудительного в том, что вы продолжите его исследование дома, нету. Но подобное домашнее чтение, братья и сестры, не должно оказаться альтернативой для вашего посещения храма в тот момент, когда там читают этот канон. Ну, разве только, если были для этого серьезные причины. У нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Вот я бы хотел такой вопрос задать. Знаете, вот я сейчас процитирую Бытие, вот 2:7.
Так.
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Вот здесь вот первый вопрос. Вот стал душой живой, это что, какая-то третья субстанция появляется, вроде душа? Здесь же есть вот прах земной, дыхание жизни и душа. Это третья субстанция, что ли, какая-то? И вот еще в связи с этим вопрос, вот если тело у человека распадается, оно как бы в землю уходит, вот дух к Богу, то в чем, в принципе, вот в чем смысл голгофской жертвы вот Христа? Зачем нужен крест, вот эта вот жертва голгофская, для чего?
Человек оказался виновным по отношению к Богу, когда человек нарушил законы Творца. Творец является единственным собственником во Вселенной именно по праву Творца. Он нас создал, значит, он вправе распоряжаться нами. Мы его собственность, мы его рабы. И когда мы нарушаем его законы, Бог вправе нас наказывать за нарушение его законов. Но люди оказались в таком состоянии, что все виновны перед Богом, потому что в Писании сказано, что все согрешили, все лишены правды Божьей, нет праведного ни одного. И тогда Господь по праву Творца взял ответственность за все наши грехи на себя. Он умирает на кресте, и таким образом он вот в момент своих голгофских страданий является и тем, который приносит жертву, и тем, который принимает эту жертву. То есть он в самом себе совершил дело нашего искупления. Вот если вы нарушите закон природы, например, вы сидите в душной комнате, а на улице мороз, и вы выскочите без шапки на улицу, вы нарушили закон теплообмена, будете страдать, вы заболеете. Так же вот и Божьи законы, что-то мы нарушаем, мы должны страдать. А Сын Божий, он взял на себя всю ответственность за наши грехи. Поэтому мы спасаемся не своими делами, потому что наши дела сами нуждаются в переоценке. Потому что не всегда даже так называемые добрые дела мы делаем с добрыми побуждениями. А мы спасаемся именно милосердием Божьим, которое излито на нас в явлении Сына Божия, Господа Иисуса Христа здесь на земле. Если говорить о сотворении человека, Бог вдохнул человека дыхание жизни. Это не значит, что Бог вдохнул в человеку частицу себя. Хотя Бог и вездесущ, но он не соединен с материальным миром. Просто Господь сообщил энергию, некую такую божественную энергию человеческому существу, которое было создано из праха, и человек стал душою живою. То есть он стал человеком в том смысле, как мы его знаем. А ведь согласитесь, человек же это не только душа, это и тело. Не только тело, но еще и дух. И в послании к Фессалоникийцам сказано, что мы должны к пришествию Господа Иисуса Христа в чистоте и непорочности сохранить как дух, душу и тело. Вот сами мы этого не сможем сделать. У нас не получится. Мы должны стараться соблюдать закон Божий, вот насколько можем. А вот там, где мы споткнемся, здесь уже мы должны уповать на искупительную жертву крови Сына Божия. Вот еще такой вопрос. Как церковь относится к наколкам на теле? Ну как, плохо. Я помню, что когда я поступал в семинарию, то во время медицинского осмотра нас всех проверяли и на предмет наличия наколок. И у всех, у которых их находили, возникли проблемы с поступлением. И почти никто из них, имевших наколки, не прошел по конкурсу. В законе Божьем сказано: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себя письмена. Я Господь Бог ваш». Это книга Левит, 19 глава, 28 стих. Как видим, сами в Библии обо всем есть информация. В книге Второзакония подобный запрет запрет делать наколки сопровождается уточнением: «Ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие 14:2. Иными словами, братья и сестры, мы не можем так дерзко поступать со своим телом. Оно, как и наша душа, является собственностью Бога, о чем я уже сказал, собственностью Бога по праву Творца. Если бы Господь решил бы, чтобы на нашем теле были бы некоторые письмена и рисунки, то мы с ними бы и рождались. Но ничего такого Господь на нас не предусмотрел. Я думаю, что те, которые сделали себе наколки, должны в этом покаяться, как в грехе против собственного тела и принципа святости. Сказано: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Послание к Римлянам 12:1. Ничего разумного в наколках на человеческом теле я не вижу. У нас вопрос в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, благословите Игоря.
Господь благословит.
Батюшка, вот если на сердце какая-то вот тревога, беспокойство, а рядом оказался православный священник, вот к нему подойти, взять благословение, надо ему сказать, что батюшка, благословите от беспокойства, или просто помолиться мысленно: Господи, благослови через этого священника вот от беспокойства внутреннего и взять благословение? Или надо сказать батюшке: батюшка, вот благослови меня конкретно от беспокойства?
Ну, если у человека беспокойство, он должен подойти и сказать: батюшка, помолись за меня, вот у меня беспокойство, благослови меня, чтобы я вот от этого не страдал. Я думаю, так вот правильнее можно было бы сформулировать ваш вопрос. Вот еще такой вопрос. Можно ли верить снам? Братья и сестры, снам верить нельзя. Преподобный Макарий Оптинский учил: когда будешь верить снам, то точно немудренно впасть в прелесть. Святые отцы совсем отвергают и велят не верить снам нам, страстным и самомнительным. Конец цитаты. Смысл этих слов очевиден. Во сне, братья и сестры, проявляются те наши страсти и самомнения, которые одолевают нас днем. Амвросий Оптинский учил: были примеры, что некоторые, доверяясь всяким снам, впадали в обольщение и повреждались. Конец цитаты. Покойный батюшка, отец Дмитрий Дудко, говорил: от сна отстать легко. Если, проснувшись, не станешь вспоминать, а что же мне приснилось, то сон и забудется. А если забудется, и хорошо, искушений будет меньше. Вот так отец Дмитрий говорил. Об этом же говорит и преподобный Амвросий Оптинский. Он пишет: более всего остерегайся верить снам и сновидениям, старайся забывать их и не приписывай им никакого значения. Особенно не надо верить снам, которые исполняются. Такие сны могут нам нашептывать бесы, чтобы развить в нас суеверное отношение ко снам, а потом и погубить нас через сие. Вот еще вопрос. Как известно, само понятие «праведность» означает добрые и благочестивые дела по закону. Но в Писании сказано: «Все мы сделались как нечистые, вся праведность наша как запачканная одежда». В каком случае праведность или наши добрые дела могут оказаться мерзостью и нечистотой в глазах Бога? Вот такой очень интересный вопрос. Братья и сестры, если мы своими делами хотим искупить свои грехи, то мы оскорбляем милосердие Божие. Добрые дела надо делать из любви к Богу, из любви к Его заповедям, а не желание этими делами вынудить Бога простить нас. Особенно нелепыми выглядят подобные попытки в свете того, что Сын Божий совершил для нас на кресте. Он наш Искупитель, а наша праведность не искупает наши грехи. Она действительно как запачканная одежда. Если, братья и сестры, провести ревизию, переоценку всех наших так называемых добрых дел, то они окажутся как обесцененный товар, не представляющий никакой ценности в глазах Бога.
Тем более, что любой, даже незначительный грех моментально перечеркивает значение всех наших добрых поступков. Сказано: «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет». Иезекииль 18:24. Посему, братья и сестры, все творимое человеком ради искупления своих собственных грехов есть бессмыслица, и более того, есть хула на Христа. Сказано: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам 6:20. Смысл этих слов более чем очевиден. Наше спасение совершено дорогою ценою крови Сына Божия. И мы за это должны прославить Бога и в телах наших, и в душах. То есть подлинная праведность – это не желание добрыми делами откупиться от праведного Божьего гнева, справедливо ныне движимого, а желание прославить Его, Господа, за то, что Он совершил для нас, прославить делами, благочестивой жизнью, исполнением заповедей, насколько это возможно. И, как я часто объясняю, Он спас нас ради Себя самого, а не ради каких-то наших усилий. Сказано: ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не отдам иному. Исайя 48:11. Итак, тот, кто думает, что он может что-то добавить к совершенному Христом на кресте, пытается восхитить славу Божию. В деле нашего спасения эта слава всецело принадлежит только Господу Богу и никому более. Это католики нечестиво учат, что Богу нужна некая компенсация, сатисфакция за наше спасение. А мы знаем, как сказано в Писании: «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков». 1 Коринфянам 7:23. Братья и сестры, никому из людей, тем более самим себе, мы ничем не обязаны в деле нашего спасения. Вся слава в деле нашего спасения принадлежит только Спасу нашему, Господу Иисусу Христу. Посему все попытки спастись самим без Бога и сравниваются в Писании с запачканной одеждой. Эти ризы, ризы спасения, одеть на нас может только Христос. Посему в утреннем молитвенном правиле мы находим такие слова: «Но или хочу спаси мя, или не хочу». Конец цитаты. То есть все происходит не от нашего хотения или нехотения, а от божественного произволения. Как и сказано в Писании, вот внимательно послушайте, сказано в Писании: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Послание к Римлянам, 9 глава, 16 стих. Итак, спасение зависит не от подвизающегося, но от Бога милующего, как мы прочитали у апостола Павла. А действительно, братья и сестры, как же надо подвизаться, чтобы заслужить вечную жизнь в раю? Если все 100 лет своей жизни человек только и будет творить дела праведности, жить по закону, ну, что он заслужит? 100 лет жизни в раю. А получается, что мы получаем за короткую жизнь вечность? Что мы заработали вот своими делами вечность? Да не может такого быть. Откройте «Добротолюбие». Там в самом начале, в первом томе сказано, что если человек вот всю жизнь там трудится, подвизается, ну вот сколько он трудился, вот столько он заслужил времени в раю. А нам дают вечность. И что, мы будем утверждать, что мы ее заработали своими делами? Конечно же, этого нельзя утверждать. Как сказано в Писании, и мы это прочитали: «Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвизающего, но от Бога милующего». И у нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Олег, отец Олег.
Да-да.
Здравствуйте, благословите. Раб Божий Алексей из Америки. Здесь на православном форуме возникла дискуссия по двум вопросам. Я хотел бы вас спросить, какие правила существуют в православной церкви. Первый вопрос. Какое вино следует употреблять в Евхаристии? Один из участников высказал мнение, что можно использовать кошерное вино, которое освящается раввином. Это первый вопрос. А второй вопрос о крещении. Значит, в критической ситуации, когда человек болен, его может такого человека, ребенка или взрослого, окрестить мирянин. Но если он выздоровел и выжил, то что правильно по правилам православной церкви следует сделать затем? Спаси Господи.
Я выслушал ваши вопросы. Желаю вам Божьего благословения, чтобы там, в этом Вавилоне, вы были как пророк Даниил среди львов, крепким в православии. Но если говорить о крещении, которое совершается мирянином, такое крещение церковью признается. Если, например, угрозу смерти ребенку, то мирянин может взять чистую воду и окрестить этого ребенка со словами «Крещается раб Божий такой-то во имя Отца» первый раз, льет чистую воду и говорит «Аминь» во имя Сына, опять льет воду и говорит «Аминь» во имя Духа Святаго, опять льет воду и говорит «Аминь». Ребенок поправился. Что надо сделать? Надо пойти в храм, рассказать, при каких обстоятельствах он был крещен. И вот это крещение, оно будет восполнено таинством миропомазания, которое мирянин не может совершить, это таинство, а оно будет совершено над этим ребенком. Но рисковать не надо. Вот если видите, какая-то угроза жизни человека, и он хочет креститься, то его надо крестить. И православная церковь, она благословляет, чтобы иногда в критических ситуациях это делали миряне. И в советские времена в России очень часто бабушки крестили детей новорожденных, потому что во многих местах просто не было храмов, но церковь признавала всегда и это крещение, восполняя его, конечно, миропомазанием. А если говорить о вине, которое было уже, скажем так, прошедшим через благословение раввина, я думаю, такое вино давайте оставим евреям-иудеям. Для них оно действительно что-то будет значить. А нам лучше взять то вино, которое не было ритуально посвящено в каком-то чужом для нас религиозном культе, и вино красное принести в храм. Священники совершают благословение этого вина во время проскомидии, соединив его с незначительным количеством воды, как это принято, и все будет в порядке. А кошерное давайте оставим вот это вино тем иудеям, которые вот заботятся о кашруте. Вот такой вопрос. Для чего Бог создал человека, если он наперед знал, что часть людей попадут в ад? Ну, что можно ответить? Братья и сестры, Бог есть совершенная любовь. Сказано, Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. Любовь есть добро. Следовательно, Господь Бог является источником добра для всего своего творения. Сам замысел творения – нести добро всему сотворенному. Святые отцы учат, что сама божественная любовь есть движение. И, как известно, любовь есть обоюдный процесс, посему мы познаем любовь Бога, поскольку возрастаем в познании Бога. Познавать Бога означает любить Его, то есть во всем стараться исполнить волю любимого. Сказано, кто говорит «я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божия. 1 Иоанна, 2 глава, 4-5 стих. Итак, братья и сестры, мы призваны, как и Адам, хранить и возделывать рай наших взаимоотношений с Господом Богом. Посему, когда Писание говорит, что человек оправдывается верой, надо иметь в виду ту веру, о которой сказано. Вера есть же осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к Евреям 11:1. Как видим здесь, вера есть прежде всего осуществление, и лишь потом уверенность. Это означает, что с нашей стороны любовь к Богу, в которого мы уверовали, должна быть движением, то есть действием.
Посему тот, кто ответил на призыв Бога, тот и объемлется вечной любовью. А кто отверг этот призыв, тот и оказался удаленным от добра, благости и любви, вечной жизни в Боге и с Богом. Посему надо прямо сказать, братья и сестры, Бог сотворил все для блага, но не все оказались способными воспринять это благо. Впрочем, в Писании сказано, когда же все покорит Ему, то есть Сын все покорит Богу Отцу, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам, 15 глава, 28 стих. Если человек призывается к Богу, и все должно покориться Творцу, это означает, что не только человек, но и весь мир изменится. Иначе от чего и для чего спасение? Как не для чудесных перемен. Апостол Павел пишет, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». А святой Феофан Затворник писал, «Будет небо ново и земля нова, чего ради все мы верующие ожидаем нового неба и новой земли. Вот первая истинная новость», — пишет Феофан Затворник. «Она откроется во всей славе уже при кончине мира, когда все перечистится огнем. Но приготовление к ней, то есть к этой тайне спасения, начато с первых дней бытия неба и земли и действуется с того времени невидимо, конечно, для ока чувственного, но зримо для ока веры». Конец цитаты. Так что работа по нашему спасению началась еще до сотворения мира, при сотворении мира, и окончится при его чудесном изменении, когда Бог будет творить новое небо и новую землю. Посему не будем спешить с выводами. Вот еще вопрос. В чем будет в вечности заключаться назначение человека? Ну как в чем? В постижении Всевышнего. Хотя при сотворении человека и сказано «хорошо весьма», человек был сотворен хорошо весьма. Это не означает, что созданный Богом человек не мог более совершенствоваться, так как смысл жизни человека – стяжание благодати Духа Святаго, то этот процесс превращается в бесконечное опытное постижение святости Бога. Сказано «так». «Праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицем Твоим». Псалом 139, стих 14. «Обитать пред лицем Божиим означает наслаждаться совершенствами Творца». Пророк Исаия говорил, «То будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты». Исаия 58, 14. Братья и сестры, но даже в вечности мы не сможем постичь толики, частицы славы Создателя. В книге Иова сказано, можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Содержителя? Иова 11.7. Итак, вечное постижение Всевышнего будет означать вечное возрастание в его благости и любви, что и будет составлять вечное блаженство. И как учат святые отцы, вечность в Боге – это не однообразие, а чудесное многообразие, о котором апостол Павел писал. «Не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его». 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Вот еще такой вопрос. Говорят, что душа проживает несколько жизней. Как к этому мнению относится православная церковь? Братья и сестры, как вы думаете, если от вечности отнять 100 лет, сколько останется? Правильно, вечность. А если отнять 500 лет, сколько останется? Тоже вечность. Так что так называемое перевоплощение перед глазами вечности не имеет никакого смысла. С другой стороны, братья и сестры, те люди, которые веруют в перевоплощение, они же веруют и в вечное предсуществование души, Например, в Бхагавад-гите у кришнаитов сказано: «Для души не существует ни рождения, ни смерти, она никогда не возникала, не возникает, не возникнет, она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная». Вот так у них сказано. Получается, что у кришнаитов нет представления о Боге как о Творце. В их понимании Бог скорее вечный попутчик обусловленной души. Причем кришнаиты и вместе с ними другие индусы учат, что души людей той же природы, что и сам Бог. И то, что душа, так называемая атома, присутствует во всех живых существах на разных стадиях ее реинкарнации. Душа именно как частица Бога. То есть она была и камнем, и деревом, и кошкой, и собакой. Это же явное богохульство. В Библии сказано: «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Послание к римлянам, 1 глава, 22-23 стих. У нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка, раб Божий Сергий, благословите.
Господь благословит.
У меня несколько вопросов. Вот первый вопрос о царе. Вы как-то говорили, что иудеям был дан царь вроде как по благодати Божией, как в награду. А недавно в Руси православной я прочитал, что это вроде как вынужденное было, потому что иудеи вот перестали, так сказать, слушаться своих патриархов, своих вождей, и попросили царя по типу языческих народов, которых они имели. Вот. То есть это вроде как бы вынужденно Бог дал царя. Это как бы их отступление от Бога, от их священства. Вот. И как тогда нам вот ждать царя? Ведь говорят, что мы должны заслужить царя. Ведь у них это было вроде, если я правильно понял, как отступление от Бога. Тогда вот как нам понимать и ждать вот царя, если как мы его должны заслужить, если это вроде как отступление? Первый вопрос. Второй вопрос. Вот Господь сказал людям: плодитесь и размножайтесь. А апостол Павел вроде говорит, что и не женитесь. Вот как тут, противоречий нет? Вот третий вопрос. Это знают ли усопшие наши предки о наших грехах, что вот мы совершаем при них, а когда они не знали, и после них совершаем, и молятся ли они за нас, за прощение грехов?
Давайте три вопроса. Прежде всего, о царе. Когда евреи вышли из египетского плена, то длительное время они были под управлением Божьих пророков. Это период судей был. Моисей был судья израильского народа, и последующие правители до Самуила, они были правителями еврейского народа. И период судей – это был период их духовного воспитания. Это было клерикальное управление, которое воспитало евреев до осознания принципов теократической монархии, когда они осознавали, что вся власть принадлежит Богу. Но действительно, на каком-то этапе они зашатались, они начали требовать царя. Хотя во второзаконии сказано, что царя Господь даст, и что царь будет не из иноземцев, а будет свой царь. То есть в законе Божьем такое повеление от Бога уже было. Мне представляется, что они преждевременно все-таки просили царя. Они же царем поставили кого? Саула, который оказался отступником от благодати. Он пошел путем оккультизма, спиритизма, вызывал мертвых. Им надо было дождаться настоящего царя, псалмопевца Давида, который действительно стал царем-пророком. Они немножко опережали события. И вот есть опасность, что России тоже могут сейчас подсунуть какого-нибудь масонского царя, который будет марионеткой в руках вот этих темных всяких демонических сил. Поэтому нам надо очень осторожно относиться к каким-то восторженным заявлениям, что вот какие династии есть, там какие-то претенденты появились. Нам сейчас нужен период судей. Мы вышли из безбожного египетского плена коммунистического. Нам нужен период судей, когда под управлением священников мы действительно духовно окрепнем, когда постепенно судебная и законодательная власть, она окажется сосредоточенной в руках церковных людей. И когда вот мы возрастем как народ под церковным окормлением, тогда, может быть, как великую милость, Господь пошлет нам царя не как Саула, которого для себя вымолили на свою голову евреи, а такого же, как Давида, который был человеком, о котором сказано, что он был по сердцу Божьему. Вот такой вопрос. Почему на храме Христа Спасителя выгравированы имена людей, которые давали деньги на постройку храма? Не противоречит ли это постулатам «Твори милостыню тайно»? Братья и сестры, те имена которых на этих табличках достойны славы, чести и уважения на земле. Но на небе за эту свою милостыню они ничего не получат. Сказано в Писании: «И так, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Евангелие от Матфея 6:2. То есть уже получают награду свою на земле. Блаженный Феофилакт поясняет: «Их хвалят, и поэтому они всем самым получили всю свою награду от людей». Конец цитаты. Странно, что священники не объяснили им этой элементарной истины и лишили этих суеверных жертвователей награды от Отца Небесного. Сказано: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, 6 глава, 3-4 стих. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это рабочий Михаил. А у меня вопрос такой. Насчет слишком большой стоимости свечей в церквях. И у моей бабушки есть свое мнение по этому поводу.
Стоимость свечей? Стоимость свечей. Я понял ваш вопрос. Стоимость свечей, она определяется настоятелем, исходя из закупочной цены и нужд храма. Если храм строится, конечно, стоимость свечи, она будет всегда больше, чем нежели вы покупаете свечу в храме, который давно построен. Собственно говоря, в основном доход любого храма, он строится не на требах. Потому что по законам церкви, если человек приходит на требу, и он говорит, что у него нет денег, мы все равно обязаны требу совершать. Любое таинство мы обязаны совершать. Там есть у человека средства для пожертвования, нету, и об этом и покойный патриарх говорил, и теперешний патриарх об этом говорит. А свечи – это такая форма пожертвования, фиксированная форма. Но надо сказать прямо, что если у человека нет средств на свечи, это не значит, что молитва, она не достигнет Бога. Господь слышит молитву любого человека. Вспомните лепту вдовы, когда Иисус Христос стоял около сокровищницы храма и видел, как иудеи кичились друг перед другом, каждый там больше денег давал, больше. И подошла очень бедная вдова, которая дала сумму, которая равнялась дневному пропитанию. И Христос сказал: вот она дала больше всех. Вот это может быть про вашу тещу. Она дала больше всех, и Христос добавил: эти все они от избытка своего дают, и вряд ли особое благословение Божие они и получают. А она все, что имела, отдала. То есть она дала от любви. Поэтому вы за свою тещу не переживайте. Господь наш есть Господь труждающихся, обремененных, Он Господь простых людей. А вот эти суетящиеся богатые, которые там мелькают с церковными наградами и так далее, это, в общем-то, в основном чужие для нас люди, которые пытаются откупиться от Божьего гнева, справедливо на них движимого. И какая их судьба? Отцы говорили, что богатые спасаются обнищанием. И мы надеемся, что богатые люди, действительно, они, если они будут искренне заниматься благотворительностью, то есть не с чувством каким-то таким вот человеческим, что вот я хочу там дать больше, чем другой, а желанием именно послужить Богу, то они спасаются обнищанием. Вот так о них
говорили святые отцы, что богатые спасаются обнищанием. И вот в Евангелии от Луки есть такой рассказ, что Господь однажды пришел в дом к одному человеку, который был не просто богат, он был начальник богатых, он был начальник мытарей. Но сам приход Иисуса Христа произвел такое сильное нравственное перерождение в сознании этого богатого человека по имени Закхей, что о нем сказано в 19 главе Евангелия от Луки, 8 стих. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». И когда вот Иисус услышал такие слова, он сказал: «Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама». То есть богатый может спастись обнищанием. А если он до конца будет вот сидеть на этих своих богатствах, то к нему применим стих из Писания, что как верблюду трудно пройти сквозь игольное ушко, так и богатому невозможно войти в Царствие Небесное. Еще вопрос. Считается ли грехом искусственное оплодотворение? Братья и сестры, Церковь осуждает искусственное оплодотворение. В социальной концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата, принятой на юбилейном архиерейском соборе, сказано: «Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, нарушают цельность личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая практика поощряет безответственное отцовство или материнство, заведомо освобожденное от всяких обязательств по отношению к тем, кто является плоть от плоти анонимным донором». Конец цитаты. Кстати, братья и сестры, те, кто не ознакомился с данной социальной концепцией Русской Православной Церкви, всячески рекомендую это сделать. Данный документ является редким исключением из массы официальных церковных документов. Его исключительность заключается в библейской внятности и святоотеческой выверенности. Чтение данной концепции может принести подлинное назидание и духовное удовлетворение. В данной концепции содержится много актуальных для каждого из нас разъяснений и уточнений. Но вот такой еще вопрос. Почему, если первородный Адамов грех с нас снят, мы продолжаем умирать? Ведь известно, что смерть и есть наказание за первородный грех. Как это понять, братья и сестры? Здесь, на земле, спасение доступно только для души. Душа здесь спасается от духовной смерти. То, что в православии называется первым воскресением. То есть, если она спаслась, она духовно воскресла. Если в этой земной жизни душа не спасется, то она не спасется уже нигде. Златоуст учит, что раскаяние после смерти не приносит никакой пользы. Спасти душу мы можем только в этой жизни, обратив ее ко Христу. Но с телом, вот с нашим телом, все совсем иначе. В этой жизни, как бы мы ни старались, мы не сможем спасти тело. Здесь, в этой земной жизни, смерть – это та чаша страдания, которую должен испить каждый. Преподобный Антоний Оптинский, например, учил: в каком месте назначения от Господа человеку умереть, то хотя бы был он за границей за много тысяч верст, непременно прибудет он к месту своего назначения и в свое время, ибо повеление Божие, где ему человеку умереть, выполняется в точности. Конец цитаты. Братья и сестры, оно, наше тело, погибнет, умрет, как бы мы этому не сопротивлялись. И никакими деньгами нам не откупиться от смерти. Умирают все, и верующие, и неверующие, богатые, и бедные, и молодые, и старые. Смерть – это неизбежность. И эта неизбежность пугает нас. Например, преподобный Никон Оптинский писал: «Боязнь смерти от бесов. Это они вселяют в душу такой страх, чтобы лишить надежды на милосердие Божие». Конец цитаты.
братья и сестры, дьявол специально перед смертью напомнит нам все наши нераскаянные грехи, чтобы ввергнуть душу в уныние. Страх смерти изгоняется верой в божественное милосердие. И кто не имеет веры в милосердного Бога, а представляет себе Бога жестоким и мстительным, тот погибнет в отчаянии и унынии. Но на новой земле и под новым небом всецело изменится и наше тело, когда будет воскресение, спасется и от власти смерти, и от власти тления. Душа отделится в этой земной жизни от тела, и тело, разложившись в земле, вернется в состояние праха, чем оно и было до сотворения первого человека. Сказано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, в прах возвратишься». Бытие, 3 глава, 19 стих. Тело, трудясь, выделяет из себя что? Пот. А как говорили древние, пот есть яд тела. Мертвое тело, разлагаясь в земле, очищается от всякой скверны тления и принимает вид первоначальной субстанции, из которой и было сотворено совершенное тело первого человека Адама до его грехопадения. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Слабее, то есть рассыпается, становится тело, слабее, рассыпчатым, но душа делается сильнее и крепче, и более окрыляется». Конец цитаты. На Афоне учат, что чем быстрее тело разложится в земле, тем лучше для его очищения от скверны, тления, смрада и иных дефектов плоти. Следующий этап происходит в воскресенье, воссоздание тела из праха, и душа, пережившая за время разлуки с телом духовную школу неземного бытия, возвращается в воссозданное тело. Теперь и душа уже не та, которая была, а более совершенная, и тело, преображенное в бессмертие. Смотрите, что сказано у апостола Павла: «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 1 Коринфянам, 15 глава, 52 по 55 стих. Братья и сестры, именно тогда и смерть, и ад потерпят разорение, опустошение. Изменится и луна, и солнце, как сказано: «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». Это цитата из пророка Исаии, 30 глава, 26 стих. Краски нового мира будут совершенно иными, чем современный мир, затуманенный властью греха, тления и смерти. Окажись мы там, в теперешнем нашем теле, мы сразу ослепнем от ослепительной красоты нового неба и новой земли. Посему, братья и сестры, необходимо пройти через изменение тела в смерти и возвышение, воспитание души в отделенном ее состоянии без тела. Златоуст писал о смерти: «Хотя смерть произошла от греха, но сила Божия, человеколюбие и промышление столь велики, что и ее смерть обратил он в пользу нашему роду». Конец цитаты. Только тогда, братья и сестры, мы сможем сказать, что всецелое дело нашего спасения завершено. А до того момента мы будем только в преддверии или блаженства, или страдания. Посему надо прямо сказать, для нашего всецелого изменения нужна и смерть, чтобы, пройдя через тление могилы, облечься в нетление Царствия Небесного. И смотрите, что получается. Итак, в этой жизни мы стремимся спасти тело, которое здесь никак нельзя спасти, и часто забываем о душе, которая может спастись только в этой жизни. У нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Добрый вечер.
Я пробовал в церковных лавках, магазинах церковной книги найти социальную концепцию Русской Православной Церкви с комментариями протоиерея Николая Балашова, но это оказалось непросто, и до сих пор я ее не нашел. А у меня вопрос, касающийся царской власти. Если вы говорите, что монархия – это благо, ну, имеется в виду монархия от Бога, но ведь любая монархия предполагает наличие правящего сословия. То есть это или дворянство, или боярство, или, если говорить на западный манер, это рыцарство. Причем сословие понимается всегда вот в исторической науке как группа людей, все права которой передаются по наследству. Значит, институт монархии вносит в общество несправедливость, в то время как демократическое устройство общества уравнивает людей в правах. Нет ли здесь противоречия?
Вы знаете, если говорить о монархии, вот именно российской монархии, то она возникла как борьба с удельными дроблениями нашей земли. Это как раз была борьба против тех сословий, которые возвысились над народом. И монархи российские, они как раз делали все для того, чтобы единственным собственником в России был бы помазанник Божий, а все остальные, как тогда это звучало, были как холопы государевы, то есть в уравненном положении. Например, дворянин, он имел права только находясь на службе у государя. Поэтому ему давалось село, где он находился, где он кормился, скажем так. Но когда начиналась война, крестьяне этого села знали, что их дворянин первый сядет на коня, возьмет копье, меч, щит, все, соберет их, тоже даст им оружие, и они отправятся на войну. То есть у него были свои функции, у них были свои функции. Но вот некоторые из служивых людей, они стали вот это служение свое в государстве российском превращать в некие привилегии. И вот Ивану Грозному потребовалось для того, чтобы это привилегированное сословие там, дворянствующих, там, князей поставить на место, ему потребовалось создать опричнину. Что такое опричнина? То есть оприч, то есть не такие, другие. И в опричнину он собирал самых разных людей. Из крестьянского сословия, из княжеского сословия, из дворянского. Там были ремесленники, то есть самые разные люди. И царь Иван Грозный подчеркивал, что все равны, преимущества могут быть только в том случае, если кто-то находится на государевом каком-то услужении, то есть он служит государю, а значит и своей стране. А государь, без сомнения, является символом национального единства, охранителем веры. Но, как я уже сказал сегодня, сейчас наше общество не созрело для православного монархического устроения нашей жизни. Нашему обществу надо пройти этап именно воцерковления, точно так же, как евреи проходили этап судей. И вот нам надо тоже через это пройти. Если мы через это пройдем, тогда действительно ситуация может измениться в лучшую сторону, и у нас может появиться царь, который будет по сердцу Господу, как псалмопевец Давид, царь-пророк был по сердцу Богу своему. А если говорить о концепции, вы не спрашиваете вот в православном магазине именно концепцию, вы спросите книгу, которая называется «Деяния архиерейского юбилейного собора». И я видел, что эта книга, она продается во многих православных книжных магазинах, и там среди деяний вы можете найти и вот социальную концепцию Русской Православной Церкви, которая, без сомнения, является очень ценным документом для изучения. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, скажите, пожалуйста, что такое душа и что значит спасти душу?
Когда мы говорим о том, что надо спасти душу, имеется в виду, вот всего человека надо спасти. Раньше говорили, душ 8 или там душ 10. Это не значит, что там количественно оценивали вот внутреннюю душу человеку. Слово «душа», она имеет значение как внутренний наш духовный мир, но также и всю целокупность человеческой личности как таковой. Бог ко спасению призывает и наше тело, и наш дух, и нашу душу. Душу, вот наш внутренний мир, то, что выходит из тела в момент смерти, мы можем спасти только вот в этой временной жизни. А тело мы не сможем спасти, оно все равно умрет. Как мы не будем стараться, оно умрет, и оно должно умереть, разложиться в земле, вернуться к исходному первоначальному состоянию, очиститься таким образом, и Господь спасет наше тело, воссоздав его в день воскресения, когда Он воскресит наше тело. Душа без тела, она будет находиться в неком таком немножко непроявленном состоянии, в состоянии преддверия. Человек, как отцы говорят, он грешил в теле, он отвечать должен в теле, жил благочестиво в теле и наслаждаться должен в теле. Поэтому, если в этой жизни душа, она поддерживает жизнь нашего тела, душа вышла, тело умерло. Вот там будет все наоборот в день суда. Когда тело воскреснет, оно будет совершенное. И душа, вернувшись в это совершенное тело, обретет полноту. Человек будет уже целокупен. Именно как душа во всеобъемлющем понимании этого слова. Человеческая личность. И тело, и дух, и душа. И целиком он будет стоять перед Богом и давать отчет о своем исповедании. Верил ли он в Божье милосердие, или он шел путем каких-то суеверий? Стремился ли он исполнять Божьи заповеди, или он был нарушителем этих заповедей? Исповедовался ли он в своих грехах, или оставлял свои грехи без исповеди? Так что, я думаю, каждый теперь будет прилагать больше усилий заботиться о своей душе, потому что вот как раз в этой земной жизни мы ее должны спасти. О теле надо заботиться, но при этом надо помнить, мы его не спасем. Наше тело обязательно погибнет, мы умрем в этой земной жизни. Но оно спасется в день воскресения. Тогда происходит уже действительно спасение тела. Я, как всегда, и спрашиваю ваших молитв и о себе.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире Православного радио «Радонеж».